Сергей Юрский читает «Голубую книгу» Михаила Зощенко.
Читатель, пригладь свои волосы и завяжи потуже галстук. Мы сейчас пойдем с тобой по той аллее, которая требует некоторой, что ли, выправки, красоты разных линий, очертаний, внешних форм. Туда, я извиняюсь, нельзя прийти на косолапых ногах и с небритой мордой. Читательница, ваше милое присутствие здесь крайне необходимо. Дайте вашу нежную ручку, положите ее нам на грудь, успокойте наше сердцебиение, которое происходит от предчувствия хорошего. Мы начинаем новый отдел. Любовь.
Вы сводите меня с ума. Вы послушайте, сегодня я не в силах уйти от вас, от ваших глазок милых. Едва сойдет на землю ночь и тьма, я скроюсь здесь.
Вот когда госпожа смерть подойдет неслышными стопами к нашему изголовью и сказав «Ага!», начнет отнимать драгоценную и до сих пор милую жизнь, мы, вероятно, наибольше всего пожалеем об одном чувстве, которое нам при этом придется потерять. Из всех дивных явлений и чувств, рассыпанных щедрой рукой природы, нам, наверное, я так думаю, наижальче всего будет расстаться с любовью. И говоря языком поэтических сравнений, расставаясь с этим миром, наша вынутая душа забьется и застонет, и запросится назад, и станет унижаться, говоря, что она еще не все видела из того, что можно увидеть, и что ей хотелось бы чего-нибудь еще из этого посмотреть. Но это вздор. Она все видела. И это есть пустые отговорки, рисующие скорее величие наших чувств и стремлений, чем что-либо иное. Из более дурацких старинных изречений можем привести следующее. Любовь есть как бы сочетание небесных звуков. Из более поэтических. Никогда нельзя ударить женщину даже цветком. Из более трезвых, но с уклоном в идеализм. Любовь возникает от таких преимуществ, которые любящий ценит тем более, чем менее он сам ими владеет. Небезызвестный философ Платон даже предложил такую теорему. Сущность любви заключается в полярном различии возможно больших противоположностей. Из более правильных изречений мы можем привести слова нашего пресветлого поэта и философа Пушкина. Пора пришла, она влюбилась, так в землю павшее зерно весны огнем оживлено. Давно сердечное томление теснило ей молодую грудь, душа ждала кого-нибудь. Но это, так сказать, философия и механика любви. А что касается до более точных исследований в этой области, то мы мало чего знаем об этом. И, может быть, даже и не надо об этом знать. И даже, скорее всего, что ничего не надо знать, поскольку сознание портит и помрачает почти все, до чего оно дотрагивается. Как у Достоевского очень правильно сказано, «Слишком много сознания, и даже всякое сознание – болезнь». А у другого поэта сказано, «Горе – от ума». И мы полагаем, что эта фраза сказана далеко не случайно. Вообще, как возникает любовь? От психических ли представлений? Или, скорее всего, существует какая-нибудь точная формула из неизведанной области электричества? Мы не знаем и решительно не хотим знать. Итак, сознавая, что мы мало чего знаем о любви, но вместе с тем признавая за этим нежным чувством нечто немаловажное и даже грандиозное, мы с особым трепетом и сердечным волнением берем в свои руки тяжелые тома истории. Вот, например, очень забавный факт. Он нам понравился своей, так сказать, наглядностью сюжета. Он очень характерен, этот факт. Он взят из старинной русской жизни, из эпохи Иоанна Грозного. А приехал в то время в Россию немецкий герцог некто Галштинский. Неизвестно, что он там делал в этой своей Германии, но только историкам стало известно, что он прибыл в Россию с тем, чтобы жениться по политическим соображениям на дочери двоюродного брата Ивана IV. И вот он приехал. Наверное, расфуфыренный, в каких-нибудь шелковых штанах, банты, ленты, шпага сбоку. Сам, наверное, длинновязый, эдакая морда красная, с рыжими усищами. Пьяница, может быть, крикун и рукосуй. Вот он приехал в Россию, и поскольку все уже было письменно оговорено, сразу же назначили свадьбу. Ну, суетня, наверное, мотня, мамочка бегает, курей режут, невесту в баню ведут, жених с папой сидит, водку хлещет. Врет, наверное, с три короба. Дескать, у нас в Германии, дескать, мы герцоги и все такое. И вот происходит такая довольно печальная вещь. Невеста, увы, неожиданно умирает. Она, бедняжка, возвращается из бани, простуживается чертовски, и умирает в течение 3 дней. Жених, конечно, в неописуемом горе, хочет обратно уезжать в Германию, и в растрепанных чувствах уже прощается с родными, как вдруг ему говорят: «Товарищ герцог, погодите уезжать. У нас тут еще, на ваше счастье, имеется одна барышня, ее сестренка. Она, правда, постарше той, и она менее интересна из себя, но все-таки она, может быть, вам подойдет. Тем более такой путь сделали из Германии. Обидно же возвращаться с голым носом». Герцог говорит: «Конечно, подойдет. Что же вы раньше-то молчали? Да ясно, что подойдет. Об чем речь? А ну, покажите». В общем, несмотря на траур, свадьба была вскоре сыграна. Конечно, случались неприятности и безобразия. Вот из мировых скандалов случай был в Персии. Персидский царь Камбис, сын знаменитого Кира, сделал предложение дочери египетского фараона Амазиса II, 529 год до нашей эры. Это предложение Камбис сделал, не видя невесты. В это время разъезды и переезды были весьма сложным делом, и на поездку в Египет надо было затратить несколько месяцев. А по слухам стало известно, что дочь египетского фараона отличается выдающейся красотой и миловидностью. И вот могущественный персидский царь, отец которого завоевал почти весь мир, взял и послал предложение дочери египетского царя. Фараон, чрезвычайно любивший свою единственную дочь, не захотел отпустить ее в неведомые края. Но вместе с тем он боялся оскорбить отказом владыку мира. И вот он тогда выбрал наиболее красивую девушку из рабынь и послал ее в Персию вместо своей дочери. Причем он послал ее как свою дочь. И для этой цели ей дали соответствующие указания. История рассказывает, что Камбис, женившись на ней, чрезвычайно полюбил ее, но когда случайно обман раскрылся, он безжалостно умертвил ее и, оскорбленный в лучших чувствах, пошел войной на Египет. Это была, пожалуй, одна из сильнейших любовных драм, из которой можно увидеть, как иной раз возникает любовь и как она заканчивается.
Сергей Юрский читает «Голубую книгу» Михаила Зощенко.
Мы живо представляем себе этот драматический эпизод и этот трагический момент, когда раскрылся весь обман. Вот они сидят, обнявшись на персидской атаманке. На низенькой скамейке стоят, представьте себе, восточные сладости, напитки, там рахат-лукум, ковришки и так далее. Эдакий толстенный перс с опахалом в руках отгоняет мух от этих сладостей. Персидский царь Камбис, выпив стаканчик какого-нибудь там шери-бренди, с восхищением любуется своей прелестной супругой и бормочет ей разные утешительные слова, дескать: «Ах ты, моя египтяночка, ну как там у вас в Египте? Папаша-фараон, наверное, тебя чересчур баловал. И вообще, как же можно тебя не баловать, когда ты такая у меня душечка? И я полюбил вас, моя дорогая принцесса, с первого взгляда, за вашу царственную походку» и так далее. Тут или она понадеялась на свои женские чары, или уже неизвестно, что случилось в ее женском сердечке. Только она, засмеявшись серебристым смехом, сказала, что вот, дескать, какой нелепый случай. Дочка-то фараона существует сама по себе в Египте, а он, вот персидский царь Камбис, без ума полюбил ее, ничего общего с дочкой фараона не имеющую. Он полюбил простую девицу из рабынь. Вот что делает любовь с сердцем мужчины. Тут без содрогания нельзя представить дальнейшую сцену. Наверное, он заорал диким голосом, вскочил с дивана в одних подштаниках, с одной босой ноги туфля упала, губы побелели, руки трясутся, колени подгибаются. «Как?» – закричал он по-персидски. «Повтори, что ты сказала! Господа министры, арестуйте нахалку!» Тут министры прибежали. «Ах, ах, что такое? Успокойтесь, ваше величество! Глядите, туфельку с ноги обронили! Теряете королевское достоинство!» Но, конечно, не так-то легко успокоиться, поскольку громадное оскорбление нанесено самолюбию. И вот вечером, после того, как спешно отрубили голову несчастной египтянки, Камбис, наверное, долго совещался с министрами, размахивая руками и волнуясь, он нервно ходит по комнате. «Нет! Какая сволочь, египетский фараон!» а? Восклицает он с возмущением. Министры, почтительно вздыхая, качают головами и разводят руками, ехидно переглядываясь между собой. «Что же я теперь делать буду, господа, после такого оскорбления? Войной, что ли, мне пойти на этого негодяя?»
«Можно войной, ваше величество?»
«Только он, собака, забрался далеко, Египет, Африка. Туда чуть не год идти, на верблюдах, кажется, надо».
«Ничего, ваше величество, войска дойдут».
«Я ее обласкал», — снова раздражаясь, говорил Камбис. «Я ее принял как египетскую принцессу, страстно полюбил. А это, оказывается, не то. Как же, господа? Что ж я, собака? Что мне его дочка недоступна? Взял и подослал какую-то шушеру, а?»
Министр иностранных дел, сдерживаясь от приступа внутреннего смеха, говорит: «Главное, ваше величество, мировой скандал».
«Вот именно, я же и говорю, скандал. Ай, ну что же я буду делать?»
«Главное, ваше величество, в мировую историю войдет. Вот что худо, дескать, Персия, Камбис подсудобили барышню».
«Ай, ну что ж ты меня расстраиваешь, сукин сын? Собирать войска, идти походом, завоевать и стереть весь Египет к чертовой матери!»
В общем, Камбис самолично двинул войска на Египет, Однако престарелый и горемычный фараон Амазис к тому времени умер, а его племянник Псаметих, не ожидая для себя ничего хорошего, покончил с собой.
Что же касается до злополучной дочери, то никаких следов о ее судьбе мы, к сожалению, в истории не нашли.
Перелистывая историю, мы кое-что встречаем, связанное с любовью, но это чересчур мало. Мы хотели, чтобы на каждой странице сверкала какая-нибудь бесподобная жемчужина. А то раз в столетие натыкаемся на какую-нибудь сомнительную любовишку. Вот тут мы наскребли что-то такое, несколько любовных рассказов. Вот вам сильная любовь, случившаяся с одной небезызвестной исторической дамой на закате ее жизни. Русская императрица Екатерина II на склоне своих лет, имея от роду что-то 58 лет, безумно влюбилась в одного молодого отважного красавца Платона Зубова. Ему было 21 год, и он был действительно юноша очень интересный собой. Хотя его брат Валерьян был еще более интересен. В Русском музее имеются два их портрета. Так это действительно брат был неслыханной красоты. Но старуха увидела брата позже, и поэтому, не зная как и чего, сразу влюбилась в Платона. А когда увидела Валерьяна, то ахнула и сказала: «Да, этот юноша мне бы тоже понравился, но поскольку я уже полюбила Платона, я уж так, пожалуй, и буду продолжать». А Платон, видя, что Валерьян произвел на старуху неотразимое впечатление, послал этого своего братишку на войну. И красавцу на войне оторвала ногу ядром. Так что старуха целиком привязалась к Платону и осыпала его разными удивительными милостями. Интересно бы знать, как у них возник роман. Красавчик, вероятно, ужасно стеснялся на первых порах и робел, когда пожилая дама на него напирала. Естественно, робеешь. Все-таки священная особа, так сказать, императрица всея России и так далее. И вдруг, черт возьми, какие-то грубые дела. Представим себе этот роман. «Ну, обними же меня, дурачок», — говорила императрица. «Прямо, ей-богу, не смею, ваше величество», — бормотал фаворит. «Имею, так сказать, робость и уважение к императорскому сану». «Да забудь ты об этом, но назови меня Екатерина Васильевна». Или как там ее по-батюшке. И мальчишка, неестественно смеясь, почтительно дотрагивался до стареющих плеч императрицы. Но потом привык и за свою любовь получил больше, чем следует. В общем, в свои 24 года красавец уже был генерал-аншеф, наместник Новороссийского края и главный начальник всей артиллерии. Старая императрица, влюбленная без меры, доверила ему все самые ответственные государственные дела. Любовь ее буквально ослепила. Между тем, мальчишка имел весьма смутные представления о жизни и политике. Например, известен его проект «Новой России». В этом удивительном проекте столицами первой степени гордо указаны Петербург, Берлин, Астрахань, Москва и Константинополь. Среди городов второй степени указаны почему-то Краков, Таганрог и Данциг. В этом проекте имеется такая фраза: «Государыня столь обширной империи уподобляться должна солнцу, благотворным взором своим согревающему все, что лучи его достать могут». В общем, По одному этому проекту можно судить, насколько старой даме было решительно наплевать на все государственные дела, и как вся мировая политика померкла в сравнении с ее последней любовью. Но этот случай скорее показывает нам стареющего человека во всей его печальной красе, чем счастливые свойства любви. Но это еще не все, что знает история. Еще помимо этого совершались по временам небольшие и, на первый взгляд, малозаметные события, но тем не менее эти события буквально, можно сказать, как солнце пробивались сквозь дебри лесов. Это была большая любовь. Вот, например, жены декабристов, блестящие светские дамы, бросили все и добровольно, хотя их никто не высылал, пошли в Сибирь за своими мужьями. Больной Радищев должен был отправиться в ссылку, а незадолго до этого умерла его жена. Тогда сестра жены последовала за ним на поселение. Сын богатого помещика, блестящий кавалергард Ивашов, полюбил гувернантку Камилу, служившую в их доме. Родители, конечно, отказали ему в этом браке. Но через год, когда Ивашов по делу декабристов был сослан на 20 лет в Сибирь, молоденькая гувернантка добровольно последовала за ним. Чернышевский, влюбленный в свою жену, писал Некрасову: «Не от мировых вопросов люди топятся, стреляются, делаются пьяницами. Я испытал это и знаю, что поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия мысли». Лассаль писал Елене Денигес: «У меня исполинские силы, и я их утысячерю, чтобы завоевать тебя. Никто в мире не в состоянии оторвать тебя от меня. Я страдаю в 1000 раз больше, чем Прометей на скале». Наполеон в разгар сражения в 1796 году писал Жозефине: «Вдали от тебя весь мир пустыня, в которой я одинок и покинут. Ты – единственная мысль всей моей жизни». Город Вейнсберг осажден неприятелем. Победители разрешили женщинам покинуть город перед разгромом. Причем разрешили каждой женщине взять то, что ей было наиболее дорого, и то, что она может унести с собой. И вот несколько женщин на руках вынесли своих доблестных мужей. Конечно, это последнее событие похоже на легенду. История любит по временам, так сказать, для морального равновесия придумать что-нибудь такое чувствительное. Конечно, тут шла речь о прошлых столетиях, и, может быть, теперь кое-что изменилось. Давайте посмотрим, какие дела бывают у нас на любовном фронте. И, если нужно, так сказать, железной метлой сатиры, давайте подметем то, что можно подмести. Итак, переходим к любовным рассказам из нашей жизни. До встречи!
В программе «Литературные чтения» «Голубую книгу» Михаила Зощенко читал Сергей Юрский. Часть третья. Режиссер-постановщик Владимир Шведов. Звукорежиссеры Марина Карпенко и Любовь Рындина. Композитор Алексей Шелыгин. Редакторы Наталья Новикова и Марина Лопыгина. Продолжение слушайте завтра в это же время.